богослужения Божественной Литургии с воскресным днем счастливо поздравляем с принятием святых Христовых тайн. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы с вами празднуем память святителя Дионисия Ареопагита. И мы слышали с вами отрывок из книги «Деяния апостолов», в котором повествовалось о призвании Дионисия Ареопагита и Фомари. В тот день, когда апостол Павел проповедовал в Афинском Ареопаге и, обращаясь к жителям Афин, он говорит, что видел бы в городе множество капищ языческих, различных богов, почти всех богов, которые на тот момент были известны языческому миру. И среди них, говорит апостол Павел, я видел также капище, которым можно было поклоняться, как было написано на камне, невидимому, незнаемому Богу. Потому что афинская мудрость подразумевала, что кроме известных им богов, которым поклоняются люди на лице всей земли, во всех народах, есть, по всей видимости, еще некие боги или бог, которого просто до сегодняшнего дня не знает мудрость афинская. Пусть может на неоткрытых землях или еще где-то. И этому богу на всякий случай, чтобы не оскорбить это божество, был поставлен жертвой. Апостол Павел, обращаясь к афинянам, сказал, что этому-то самому Богу, которому вы, не зная, служите, и которого не видя, поклоняетесь, этого-то самого Бога я и проповедую, проповедую Творца неба и земли, который живет не в рукотворенных храмах, а того, которым, как он точно сказал, мы живем и движемся и существуем. От этих слов апостола Павла я сразу перенесусь в нашу исповедь. Исповедь человека, когда он стоит перед Христом и Евангелием, обдумывая свою греховную жизнь, показывает степень развития человека в Боге. Потому что если жизнь человека есть Господь, которым мы живем и движемся и существуем, то и развитие этой жизни происходит в Боге. Не во внешних обстоятельствах, знаках и достижениях, как мы с вами считаем, а внутри человека. И вот, судя по нашим исповедям, мы с вами совершенные язычники. Вот того самого времени, за исключением только одного, что тем язычникам была присуща мудрость, и они еще оставляли место и возможность в своем пантеоне мыслей, чувствований, верований, оставляли возможность быть еще чему-то, некоему развитию и продолжению. А мы, судя по всему, с вами окончательно ограничились внешним течением нашей жизни. Потому что если послушать наши с вами исповеди, то в них никогда, почти за редким исключением, не идет речь о внутреннем нашем состоянии, а всегда только о внешних наших проявлениях. Я сделал то-то, такой-то внешний грех совершил. Я с таким-то человеком имею ссору. Такого-то человека я вот обидел. Здесь я что-то съел непостное или постное чрезмерно. Здесь у меня такая-то житейская беда, которую вот я пытаюсь побороть. Здесь другое, третье. Но совершенно не идет речь о внутреннем состоянии человеческом, о нашем внутреннем состоянии. Иногда, правда, мы исповедуем помыслы против ближнего, которые особенно ярко запечатлелись, помыслы ненависти, предательства, лжи. Но не более того, этим мы ограничиваемся. Нам кажется, что и это есть глубокое внутри нас происходящее, как мы все время говорим, любим это словосочетание употреблять, духовная жизнь. У нас и споры такие ведутся великие. А что такое духовная жизнь? А какая она? И правильно ли вот я живу духовно? А вот я правильно, а он неправильный или наоборот? Но при всем при этом у нас нет понимания того, что такое есть духовная жизнь. У нас отчасти нет понимания даже, почему мы с вами здесь находимся сегодня. Потому что нам кажется, что это необходимо сделать, прийти сюда, в храм, где мы получаем некое утешение физическое, да, некий покой приобретаем. Стараемся немножко отвлечься от житейской суеты, это очень важно для нас. Хотя здесь сейчас я вижу больше суеты даже, чем мире, который вас окружает, потому что большинство из нас живет по своим квартирам, кондоминиумам и в таком большом обществе не пребывает часто, а здесь дает волю своим эмоциям, и мы видим, что мы как табор такой существуем, носимый туда и сюда чувствами и движениями, но тем не менее считаем, что здесь в храме мы получаем утешение. Слава Богу, если получаем утешение, это замечательно. Но это человеческое чувство, не духовное. Мы считаем, что нам надо поучаствовать в определенных таинствах, которые мы с вами называем таинствами условно, потому что больше считаем обрядами. Надо подойти в то место, потом подойти в это место. Надо причаститься святых христовых тайн, потому что так говорит церковь. Это же таинство Нового Завета. Священники так говорят, и епископы, и все умные люди, и христиане с большим стажем говорят, что надо причащаться постоянно святых христовых тайн. Но это таинство, это не внешнее дело. И вот так мы в храме пребываем, слава Богу, если каждое воскресенье, бывает часто, что и реже. И вот так проходит наша жизнь. Мы с вами считаем себя, я услышу наверняка возражение, но это возражение от ума, а по факту доказательно. Это так, мы себя считаем совершенно равными Богу. Мы говорим, что Он великий Творец, Создатель мира, Промыслитель наших жизней. Говорим вслед за апостолом Павлом, что мы им живем и движемся и существуем, но на самом деле мы считаем себя равными Богу. И это показываем всем своим существованием. Мы находимся с Богом в определенном диалоге, в котором Его Бога, я сейчас попробую вам это доказать, совершенно не слышно. Говорим только мы сами. И вся наша вот эта внешняя форма существования – и есть доказательство того, что говорим мы с вами. Кто из нас может, положа руку на сердце, сказать, что он слышит Бога? Если нас спросить, ты слышишь Бога? Ты слышишь Бога, постоянно говорящего с тобой, обращающегося к тебе? То человек, наверное, привыкнувший все-таки каяться, и фарисеи, помните, тоже каялись очень, хотя их осуждал Господь, когда, помните, Христос говорит, кто из вас не имеет греха, первый брось камень в эту женщину. И они все разошлись, потому что считали себя повинными в чем-то. Но это не помогло им избежать гнева Божия. Потому что диалог, который они вели с Богом, это был их собственный диалог, который закончился смертью Бога на кресте, с их точки зрения. Хотя они считали себя грешными во Боге и думали, были не глупыми людьми, исполняющими закон. Вот этот внешний, вот там у тумбочки, которую мы красиво называем аналоем, или здесь. Так вот, суть духовной жизни человека заключается в том, что Бог внутри человека производит некие одному ему известные действия, которые мы с вами называем таинством. То есть Бог живет себя внутри человека. И особым образом живет себя внутри христианина православного. И даже внешне показывает ему это через причастие святых Христовых тайн. Потому что то, что мы с вами часто брезгливо принимаем в уста, думая, кто там перед нами какими нечистыми устами ложку облизывал, это и есть Христос, пришедший во всей своей полноте. И таинство Нового Завета именно в том и заключается, что Бог показывает человеку, что Он живет внутри Него. И чтобы человек, как мы с вами сейчас говорили, который привык жить внешними вещами, как ветхозаветный фарисей, так и слепой православный сегодняшнего дня, ему было дано таинство человеку, внешнее, понятное, простое, крайне примитивное. «Съешь меня», — сказал Господь. «Физически ощути, чтобы тебе было понятнее, потому что ты привык так жить, что я нахожусь внутри тебя самого. И я живу свою бессмертную жизнь, сущность, внутри тебя, неизведанными тебе путями. И ты есть только сосуд, который согласился склонить свою волю к тому, чтобы внутри него я жил и существовал, пробуждая этот сосуд, пробуждая эту мертвенную плоть, эту глину к оживотворению. И духовная жизнь человека заключается в том, что человек внимательнейшим образом пытается рассмотреть то, что делает Бог внутри него. Не призывает Бога, не стаскивает его с неба к себе и говорит: «Ну-ка подойди поближе, я посмотрю, какой ты светлый». Не говорит Богу, что ему делать и когда ему именно зайти, когда я сплю или когда я ем, не подходи, когда я развлекаюсь, постой в стороне, когда я выясняю отношения, как я хочу, с человеком, с миром, отойди в сторону, я сейчас действую. Не так говорит человек, а говорит: «Господи, ты находишься внутри моего сердца, и все мое внимание приковано к этому, и поэтому я мало сплю, мало ем, мало развлекаюсь, мало отвлекаюсь на внешние вещи, потому что я поглощен тем, что происходит внутри меня, внутри моего сердца». И это и есть духовная жизнь, а не то, когда мы прочитали 150 тысяч молитв или попостились лишний день, или где-то смиренно опустили глаза, когда нам плевали в лицо. Это не есть духовная жизнь, это есть просто высокая жизнь, которой, поверьте мне, блистали и блещут до сегодняшнего дня гораздо ярче нас с вами, мудрецы этого мира, потому что они мудры, взвешены и совершенны в каком-то смысле, как говорит Христос, что сыны этого века мудрее сынов света в своем роде. И нам за ними не угнаться. И это соревнование для нас совершенно бессмысленное, потому что мы можем быть юродивыми в Христораде и сидеть вот там вот в луже и в грязи, немытые и нечесанные. Но от нас будет исходить свет спасительный для человеков, если очи наши будут обращены на Бога живого, который не в рукотворенных храмах живет и не нуждается ни в какой жертве человеческой, физической и материальной, а существует внутри человеческого сердца, в единственном месте, которое сохранится в тот момент, когда этот мир второй будет уничтожен гневом божественного пламени. Сохранится только то, что находится внутри нас с вами. Поэтому мы ведем диалог внешний только с человеком, только с живой душой. А в момент присуществления хлеба и вина, тело и кровь Христовы, мы начинаем вести диалог со Христом, который стоит перед нами во всей своей полноте. И только тогда, только в этот момент, в момент Божественной Литургии, мы с вами видим Бога вне себя. Результат духовной жизни человека нам с вами известен. Тот же самый апостол Павел говорит, что плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание. И что такие люди живут вне закона любого, потому что они совершенно свободны от любого закона. Мы же с вами живем жизнь человеческую. Поэтому главной характеристикой нашего с вами бытия является постоянное, глубочайшее уныние, которое мы с вами пытаемся всячески изгнать из себя любыми возможными внешними средствами. Еще раз повторю, что духовен только тот человек, который видит дела Божии внутри своего сердца производимые. Такой человек, правда, должен сказать для утешения вашего, еще видит и то, что изнутри его сердца начинают истекать воды, реки воды живой, как говорит Христос в Евангелии. И эти реки в первую очередь обустраивают и внешний мир вокруг человека. И человек живет в совершенной гармонии и в счастье, в котором он все время пребывает, в котором он все время возрастает, потому что он видит, что Бог, изменивший его сердце, имеет и попечение и о внешнем через его сердце, через внутреннее к внешнему, как говорили святые отцы. И таким образом, и только таким образом, решается Богом задача существования и этого мира тоже. Потому что Бог имеет о нем попечение, но не как языческие боги, не как бесы, устрояя через внешнее внутреннее, а как настоящий промыслитель мира, по-прежнему сохраняя человека святого, как садовника рая, который из своего сердца изводит воду живую, которая орошает этот мир, как рай. Потому что Бог так устроил, и Он не меняет своего устроения. Потрудимся, дорогие наши, к тому, чтобы сосредоточиться на жизни Бога внутри нашего сердца, обратить свои глаза внутрь себя и увидеть там, не как говорят великие мудрецы этого мира, повсюду, как говорит мать Гертруда, Гамлета, у Шекспира, ты повернул глаза зрачками внутрь, а там повсюду пятна черноты. Нет, не пятна черноты, а свет. Свет живой и истинный. Мощный и яркий огонь Божества, которое соблаговолило жить внутри нас, для того, чтобы этой жизнью воскресить нас к себе. Аминь.